Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в программе сегодня принимает участие отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве, окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию, в 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Как всегда, по традиции, батюшка находится с нами на прямой телефонной линии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, уважаемая Мария, уважаемые слушатели!
Сегодня предлагаю поговорить про отмену масочного режима, возрождение новой должности среди духовенства, а также про Пушкинский день. Начнем, наверное, давайте с радостной новости, по крайней мере для нас, для Свердловской области, у нас официально отменили масочный режим. 2 июня губернатор Евгений Куйвашев дал соответствующее поручение на заседании оперштаба, и в ближайшее время документ был подписан. Чуть ранее в других городах также масочный режим был отменен, и я думаю, что дело времени, и везде уже отменят его. Но, тем не менее, расслабляться не стоит. Появилась еще одна угроза здоровью, на этот раз оспа обезьян. Пока в России нет ни одного подтвержденного случая заболевания, но если посмотреть внимательно на скорость его распространения, то, к сожалению, я думаю, что это дело времени, и рано или поздно эта зараза к нам в страну придет. Батюшка, вас это не пугает?
Вопрос такой несколько печальный, потому что болезни, к сожалению, сопровождают всех нас, каждого живущего на этой планете Земля. И, как говорят врачи, несколько цинично, жизнь – это болезнь со 100% смертельным исходом. Вот такая действительно макабрическая, то есть траурная введение в ответ на этот вопрос о пандемиях, должен нас немножко отрезвить. Друзья мои, что сделаешь? Есть очень простая молитва, она же мудрость народная. Господи, даруй мне силы и средства исполнить то, что от меня зависит. Даруй мне смирение и терпение перенести то, что от меня не зависит. И даруй мне рассудок отличить одно от другого. Вот это примените, пожалуйста, к вопросам, всем вопросам, связанным с эпидемиями, распространением болезней и тому подобное. И когда у нас говорят про страх, а вы боитесь, а вы не боитесь, мне делается совершенно другие эмоции меня охватывают, не отнюдь не страх, а неприязнь и сожаление, большое сожаление об этих людях, которые выпускают наружу свои очень неуместные эмоции, очень неуместные. Страх связан с двумя состояниями личности, с двумя свойствами, качествами личности. Одно из них называется трусость или боязливость. В Священном Писании, в нашем синодальном переводе есть этот термин «боязливость». Боязливых учат в огненном озере, как пишет Иоанн Богослов в Апокалипсисе, глава 21, стих 8. Да, в огненном озере, вот это для боязливых. А кроме того, страх связан с осторожностью или осмотрительностью. Понятно, что боязливость или трусость – это порок, тяжелый грех. В то же время осмотрительность или осторожность – это очень важные добрые качества, добродетели, прямые достоинства любого разумного взрослого, и ребенка тоже. Мы их учим осмотрительности, осторожности. Так вот, эти два качества человека тесно связаны с той молитвой, которую я цитировал вам. Трусость, боязливость – то же самое. Это страх перед неведомым, страх в условиях, когда мне нечего делать, когда от меня ничего не зависит. И вместо того, вместо терпения и смирения, я начинаю генерировать у себя страх. Вот эту вот эмоцию, которая сковывает действия и блокирует рассудок, здравый смысл и приводит ко всяким безобразиям. А осторожность и осмотрительность – реакция на чувство страха, которое возникает в том случае, когда я должен что-то сделать. Когда что-то от меня зависит, когда я должен подумать, что от меня зависит. В условиях тех или иных эпидемий носить маску или не носить маску. Прежде всего и главным образом, говоря о эпидемии коронавируса, сделать прививку. Что я, например, сделал 2 раза уже и буду делать еще 3 в ближайшие дни. Согласно графику, раз в полгода. Ну и я надеюсь, что все здравомыслящие слушатели делают то же самое. Ну и так далее. Что от меня зависит, я делаю, следуя своему качеству осторожности и осмотрительности. Что от меня не зависит, я спокойно переношу с терпением и смирением, не допуская вот этой вот губительной трусости, боязливости, которая губит людей. Вот на этой вот уже позитивной ноте я и закончу ответ на ваш очень актуальный вопрос.
Но прививки от коронавируса, я надеюсь, все уже поставили, все наши радиослушатели, или хотя бы большая их часть. Что касается оспы, то, как пишут врачи, первыми симптомами идут температура, мышечная слабость и астения. И очень важный симптом, который принципиально отличает оспу обезьян от оспы ветряной, это увеличение лимфоузлов. Это тоже надо понимать. Ну и через сутки-трое появляется сыпь на ладонях, стопах и на лице. Но есть и хорошие новости. Во-первых, защититься от заражения новым вирусом поможет соблюдение простых правил личной гигиены, которые, я думаю, что уже после 2-годичной пандемии коронавируса у нас где-то на подкорке сидят, уже просто до автоматизма доведены. Ну и, во-вторых, повторюсь, что пока на территории России ни одного заболевания, ни одного случая заболевания не выявлено.
Будем следить за развитием заболеваний, точек, где появляется это заболевание на карте мира. Ну а пока к следующей теме перейдем и поговорим про возрождение новой должности в рядах духовенства. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных и...
На прямой телефонной связи вместе с нами все так же находится отец Макарий Маркиш. Говорим мы вот про что. Синод Русской Православной Церкви решил возродить должность протопресвитера военного и морского духовенства. На эту должность, на должность главного военного священника, назначен председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров. Напомню, что должность военного священника до 1918 года существовала в России, и в ведении протопресвитера военного и морского духовенства находились все церкви полков, крепостей, военных госпиталей, а также учебных заведений. Отец Олег недавно был назначен председателем синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. В конце мая это решение было принято собранием наиболее влиятельных представителей церкви. Ну и если верить, опять же, сводкам и тому, как на эту новость отреагировали СМИ, то многие увидели в этом решении некую политическую подоплеку. Батюшка, вот вам так не показалось?
Сошлюсь на... По-моему, я уже в этом эфире вспоминал это замечательное высказывание великого немецкого писателя и гуманиста Томаса Мана. Написал он это в своем письме к другому немецкому писателю Герману Гессе. А, кажется, еще война не закончилась в это время. Это 45-й год, если мне не изменяет память. «Ничто живое не минует сегодня политики», пишет Томас Манн. «Отказ от политики – это тоже политика. Политика содействия злу». Так вот, можно чуть-чуть поподробнее на эту тему побеседовать. Для этого надо раскрыть документ, который называется уже... чисто церковный документ, называется «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Церковь и политика». Там целый раздел есть на эту тему. И вообще в большой мере этот очень важный, принципиальный, канонический документ Русской Православной Церкви посвящен политике, поскольку политика – это важнейшая, одна из важнейших сторон социальной жизни людей. Та сторона, которая касается власти, просто по определению политики. Следовательно, церковь, разумеется, во всей своей социальной деятельности имеет очень серьезный прицел, очень серьезное направление на политику. И удивляться тут, или особенно возражать, может быть, какую-то неприязнь проявлять в этом направлении, было бы крайне неразумно. Святейший патриарх Кирилл в свое время, еще до 2000 года, когда был принят документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», был тогда еще митрополитом, принял очень серьезное участие в его разработке и лично призывал всех верующих с ним познакомиться, его прочитать. Вот, уважаемые слушатели, я к каждому из вас сейчас обращаюсь. Читали ли вы «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»? Если нет, подумайте, почему. Может быть, вы думаете, что это трудно его достать? Да, было время, когда их очень не хватало, этих книжечек ОСК, «Основы социальной концепции», их напечатали в каком-то количестве экземпляров, а не хватало. А сегодня есть интернет. Нажмите кнопочку, 1, 2, 3, и вы найдете его, этот документ, читайте и даже перечитывайте. И когда возникают вопросы о политических каких-то сторонах нашей жизни, связи церкви с обществом, с государством, прочитайте, что сказано в основах социальной концепции на эту тему. Вот я так говорю с известным, как сказать, напором здесь, потому что колоссальное количество людей, и пишущих мне письма через интернет, и кого приходится, с кем приходится вести эту беседу на исповеди, как-то любят ссылаться. Вот Марья Ивановна мне сказала, или Василий Николаевич там мне заметил, сосед, или еще что-то, или вообще я подумал, почувствовал. А вот основа соцконцепции, а что это такое, это я даже и не знаю, и в общем-то с намеком, что и знать не хочу. Ну, смотрите, будет спрошено. Ну, а по существу дела, понятно. Отдел по взаимодействию церкви с вооруженными силами всегда был в последние годы, в последние десятилетия даже. И вот этому отделу, этой деятельности решено дать уже такое экклезиологическое измерение. То есть, чтобы не просто был некий человек, ну, пускай в священном сане, который сидит за столом и там, значит, что-то такое решает в отношении вооруженных сил и взаимодействия с вооруженными силами. А чтобы этот человек был, носил священный сан, высокий священный сан, протопресвитер, значит, первый старейшин, старший старейшин, протос, первый старейшин, ну, в переводе с греческого, что он носил за особый священный сан, и тем самым работа наша, миссионерская работа с вооруженными силами, приобрела большую связь, большую проекцию на нашу богослужебную жизнь, на нашу таинственную жизнь церкви, на евхаристическую жизнь церкви, чтобы наши бойцы, люди, которые отдают жизнь свою за ближних, чтобы они увидели, очередное, так сказать, дополнительное увидели свидетельство того, что церковь принимает этот их дар любви. Потому что любовь – это самоотдача. Любовь – это тот принцип, на котором стоит христианство. И здесь, как так сказать, маневров в сторону-то нету, потому что Бог есть любовь. И в любовь познали мы в том, что Он, Христос, отдал Себя за нас, и мы должны отдавать Себя за братьев. Я цитирую близко к тексту первое послание апостола Иоанна. И когда мы говорим о вооруженных силах, о людях, которые отдают Себя за братьев в самом прямом физическом, телесном, материальном смысле, ну, об этом есть, так сказать, есть о чем подумать в этой связи, есть о чем помолиться, есть о чем поблагодарить Господа, поблагодарить Его Святую Церковь за усиление вот этой вот взаимосвязи церкви с вооруженными силами в лице протопресвитера армии и флота.
Ну, кстати, про то, что почитать, еще мне хочется добавить. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви – это, конечно, да, обязательно. Но вот еще одну книгу упомяну. Вспомнила о том, что последним протопресвитером перед революцией, это 1917 год, стал священник Георгий Шавельский 1911 года. Он служил, и вот после себя батюшка оставил известные мемуары под названием «Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота». Очень интересная книга, советую ее к прочтению для тех, кто хочет побольше узнать о том, что это за должность, чем занимается священник на этой должности. Вот ее можно почитать.
Ну а мы в конце выпуска поговорим про Пушкина. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
И на прямой телефонной связи со студией находится все так же отец Макарий Маркиш. 6 июня по всей России отмечали Пушкинский день. Выставки, концерты, спектакли, литературные встречи, какие-то новые экспозиции, посвященные произведениям великого поэта. Так отметили его день рождения. Перечислять все многочисленные мероприятия не буду. Их было в каждом городе и не по одному.
Надо сказать честно, это такая путеводная звезда нашей культуры, которая сплошь и рядом оказывается за густыми тучами всякого вздора, который современность нас забрасывает. И вот этот вздор надо разгребать, этот дым надо разгонять, эти тучи надо куда-то ликвидировать и, в общем-то, держаться основ. И одна из этих основ нашей культуры, русской культуры, российской культуры, русской культуры, это Пушкин, его сочинения, знания его сочинений, его трудов и опора на них в своей интеллектуальной и эмоциональной жизни.
Да, батюшка, вот, поэтому хочу вас спросить, ваше какое любимое произведение у нашего Пушкина великого?
Это, конечно, ответить-то трудно, даже вряд ли возможно, вряд ли нужно. Примерно как маленького ребенка спросит, ну, кого ты больше любишь, папу или маму, или бабушку, или дедушку. Ну, и любой педагог говорит, что нельзя таких вопросов ребенку задавать. И похожий вопрос, похожий по, так сказать, своей противоречивости, будет вопрос, какое самое любимое произведение Пушкина. Но, тем не менее, я... Ответ-то на ваш вопрос дам. Не в том смысле, какое любимое, а нелюбимое, взвешивать на каких-то там весах, что лучше, что хуже. А вот что бы я хотел вам, уважаемые слушатели, сегодня напомнить. И напомню. Вот, так сказать, вот по наитию некоторому. То есть... Сказать, что какое-то одно произведение Пушкина будет самым любимым, то будет это несправедливо по отношению к его другим произведениям. Итак, вместо этого, вместо выбора самого, так сказать, какого-то особенного, я просто выбрал то, что нужно сегодня мне сказать вам. И говорю, стихотворение какого года? Не знаю, какого года. Какого-то примерно 1830 года. Вот я думаю, что я не ошибся. 1830 года, значит, Пушкин уже был женат. И кое-как сказать, его одна из его вершин, его проникновения в существо дела, в существо человеческой жизни с очень трезвым, таким, с критическим взглядом на свою собственную жизнь. Собственно, вот он ведь не путешествовал нигде, там как-то он никаких, понимаете, особенных исследований философских не писал, не изучал там какие-то глубокие, глубокомысленные высказывания великих философов или даже святых отцов. Он был не слишком-то знаком с их трудами. И мудрость, которая у него есть, базировалась на его собственной жизни и анализе трезвом взгляде на свою жизнь. Что требуется и нам. Мы далеко не все читаем святоотеческие сочинения или философские трактаты. А вот каждого из нас жизненный опыт учит очень многому. Способен научить, если мы этот урок принимаем. Итак. «В начале жизни школу помню я, Там нас, детей беспечных, было много. Неровная и резвая семья, смиренная, одетая убого, но видом величавая жена, над школою надзор хранила строго. Толпою нашей окружена, приятным, сладким голосом бывала, с младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса. Но я вникал в ее беседы мало. Меня смущала строгая краса ее чела, спокойных уст и взоров, и полные святыни словеса. Дичась ее словетов и укоров, я про себя превратно толковал понятный смысл правдивых разговоров. И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада, под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада, я предавал мечтам свой юный ум, и праздномыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, и белые в тени дерев кумиры, и в ликах их печаль недвижных дум. Все мраморные циркули, лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах порфиры, все наводило сладкий некий страх мне на сердце, и слезы вдохновения при виде их рождались на глазах. Другие два чудесные творения влекли меня волшебную красой. То были двух бесов изображения. Один, дельфийский идол, лик молодой, был гневен, полон гордости ужасной, и весь дышал он силой неземной. Другой, женообразный, сладострастный, сомнительный и лживый идеал. Волшебный демон, лживый, но прекрасный. Пред ними сам себе я забывал, в груди молодое сердце билось, холод бежал по мне и кудри подымал. Безвестных наслаждений сладкий голод меня терзал. Уныние и лень меня сковали. Тщетно был я молод среди отроков, я молча целый день бродил угрюмый. Все кумиры сада на душу мне свою бросали тень. Вот так. Вдумайтесь. Лучше всего найдите это стихотворение, почитайте, посмотрите. Комментарии к нему наверняка есть очень интересные. Я просто их, так сказать, не могу до них сейчас добраться в данный момент. Да, наверное, и не стоит. Пускай каждый это сделает сам по себе. Речь идет совершенно ясно, так сказать, прозрачнейшее совершенно описание юности Пушкина в лицее и в саду царскосельском. Ну, вот эти статуи, классические статуи. Волшебный демон, лживый, но прекрасный. И когда несчастному Федору Михайловичу Достоевскому впаривают высказывание одного из героев идиота, «Красота спасет мир», совершенно карикатурный выклик какого-то этого несчастного больного Ипполита, у нас умным видом, уставив палец в лоб, говорят: вот Достоевский сказал, «Красота спасет мир». Припоминайте, волшебный демон, лживый, но прекрасный.
Это стихотворение, кстати, написано приблизительно в октябре Болдинской осени, 1830 год, если я правильно помню, и в 1841 году был только напечатан, то есть уже в посмертном издании. А вот митрополит Антоний Храповицкий читал у него, что в этом стихотворении он увидел точную исповедь всего жизненного пути Пушкина и часто сравнивал по духу и значению конкретно вот это вот стихотворение с исповедью блаженного Августина. Вот такое вот интересное стихотворение, да, батюшка, спасибо вам большое, что нам о нем напомнили.
Всего доброго, друзья. Спасибо, Господь.
Ну и всегда актуально перечитать какие-нибудь сочинения, произведения Пушкина. Как говорится, классика не устаревает. Вот на этой ноте я, пожалуй, и завершу сегодняшнюю программу «Точка зрения». Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а посредством телефонной связи в программе принимал участие известный миссионер, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, отец Макарий Маркиш. С отцом Макарием Маркишем мы на следующей неделе еще обязательно в рамках программы «Точка зрения» встретимся. Ну, а я с вами не совсем прощаюсь. В следующем часе в рубрике «Беседы о вечном» мы с вами еще раз встретимся.